Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Путин – это типичный русский.
Это человек, который близок по стилю поведения. Хамоватый, циничный, необразованный, стремящийся решать вопросы силой, скорее, чем умом. Это то, что большинство людей, в принципе, хотело бы делать самим. То есть, когда Навальный снимает фильм про Геленджик, то он возбуждает в людях не ненависть, а зависть.
Оккупированные зоны могут приносить доход бюджету или это только траты на годы?
Траты на годы.
Если это пенсионер, естественно, ходит в аптеку. Там остается на выходе грубо 7-8 тысяч. И это десятки миллионов человек.
Так оно есть.
Как так может быть?
Люди выживают. И им крайне тяжело. Но люди умрут, но не выступят против. Вот все.
Программа «Грани времени. Интервью». Мой гость – доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша цитата. «В России смерть гораздо выгоднее бизнес, чем жизнь». Почему Путин выбрал именно смерть?
Когда он решился на агрессивную войну против Украины, то достаточно быстро российские власти, опять-таки, не в тот же день, но достаточно быстро, где-то за год этой войны, они как раз и пришли исключительно эмпирическими методами вот к этому состоянию, когда действительно жизнь человека может быть продана на убой гораздо выгоднее, чем в большинстве случаев, чем ее какое-то производительное использование. То есть я имею в виду, и об этом было написано много текстов, была большая статья на Ридле, была большая статья в «Новой газете Европа» еще в начале, в первой половине 23-го года, о том, что даже тогдашние оплаты и денежное довольство военнослужащих, и деньги, которые платились за подписание контракта, и деньги, которые платились в случае гибели солдата и его семьи, вот все эти деньги, если их суммировать, то они уже тогда обеспечили приблизительно доход за 20 лет для человека, получающего среднюю зарплату в большинстве российских регионов. Сейчас ситуация еще более усугубилась, потому что мы видим, насколько быстро растут и выплаты по подписанию контракта. В начале 2023 года в среднем они составляли где-то 450-500 тысяч рублей. Сейчас Ханты-Мансийские буквально на днях уже достигнут очередной максимум на уровне 2,75 миллиона. Также наверняка будут повышены денежные довольствия военных в ближайшее время, ну и, может быть, даже будут пересмотрены похоронные. Но так или иначе, сейчас человек, уходящий на войну в возрасте 35 лет где-нибудь из Тамбовской области, из Саратова, еще откуда-нибудь имеет шансы, его семья, если он гибнет через год службы, получить, ну, никак не меньше 15-16 миллионов рублей в общей сложности, что вот и составляет там 25-летний фонд зарплаты человека, получающего 70 тысяч рублей. А это для России средняя зарплата, а для многих областей очень даже привлекательная.
Получается, с такими суммами, головокружительными для российского обывателя, россияне любят войну, им нравится война?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Не так давно я и несколько моих коллег, Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы, Дмитрий Некрасов, наш очень интересный экономист самобытный, мы создали некий центр экономического анализа и стратегии на Кипре. И там проводится, вот этот центр заказывает некоторые исследования. И вот в частности, я думаю, что одной из больших сенсаций будет, когда оно будет обработано и опубликовано, исследование, которое по заказу Дмитрия Некрасова было проведено относительно того, какая доля россиян соответствующего возраста мужского пола готова пойти на войну и за какие деньги она бы туда точно пошла. Вот это не пропустите, называется, будет очень интересно. Ну да, россияне любят войну.
Нет ли у вас такое ощущение, что война для россиян как северные заработки когда-то в советское время?
Пока нет, потому что все-таки там было все гораздо предсказуемее и понятней. Война – это все-таки элемент очень существенного риска. И как бы вот степень готовности к ней, она предполагает ну, несколько другую психологию, да, несколько другой человеческий типаж. Но может быть, и до этого Путину удастся общество довести. Пока это еще все-таки я бы не ставил на одну доску.
Что может разрушить имперское сознание россиян?
Национальное сознание, если оно появится. То есть, понимаете, это хороший вопрос, он очень сложный и долгий. Да? То есть, на мой взгляд, Я об этом писал большую книгу «Бесконечная империя», которая вышла 2 года назад. На мой взгляд, в России главная проблема заключается в том, с точки зрения имперскости, да, что в отличие от большинства европейских стран, имперское начало, захватническое, агрессивное, экспансионистское, оно проявилось до того, как Россия смогла стать хоть в какой-то мере национальным государством. То есть, по сути, мы знаем прекрасно, что ее развитие шло как развитие Московского княжества в борьбе с другими, с тоже русскими территориями, как там Владимирское княжество, Тверское, Новгород, Псков. То есть, это была абсолютно внутривидовая борьба, которая не... Ну, в данном случае она сплачивала не нацию политическую или этнокультурную, она сплачивала именно имперские начала Московского государства. А когда... экспансия началась еще дальше, Казань, Астрахань и дальше до Тихого океана, то здесь имперское начало полностью доминировало. Соответственно, борьба с империей – это, на мой взгляд, не столько попытка развалить эту империю, потому что мы прекрасно видим, что попытка развала ее в 91 году, сначала в 17-м, потом в 91-м, в общем-то, никаким образом имперское сознание не выкорчило. Поэтому я бы рекомендовал, если будет новая попытка преодоления имперского начала, запустить ее с точки зрения создания русского национального государства. Потому что именно это никогда не существовало, а национализм, он, собственно, создал всю современную Европу. Были эксцессы, но без него Европа не была бы такой, какой она является.
То есть вы считаете, что еще время не пришло, и русское национальное государство впереди, так что ли?
Я не могу сказать, впереди оно или нет, но я могу сказать, что если бы ориентир был бы взят именно на него, то таких эксцессов, как сейчас, мы бы не увидели.
А зачем нам русское национальное государство?
Я бы не ставил так вопрос. Это естественная форма существования народа.
Но Россия изначально была многонациональной страной?
В этом была ошибка.
А в пределах каких территорий тогда вопрос встанет?
В пределах доминирования большинство представлено русским населением.
Можно ли говорить, что россияне в массе свои – это такой мягкий пластилин, из которого можно вылепить все, что угодно? Все дело в мастере. В одних руках это империя на крови, а в других руках это европейское государство со всеми ее атрибутами.
Очень хороший вопрос. Понимаете, если так быстро пройтись по вариантам, я бы сказал, что да, можно.
Но сейчас империя на крови.
Сейчас империя на крови в полном масштабе.
Можете назвать хоть одного российского политика, который после отставки или после ухода от власти стал мировым лидером или человеком с авторитетом? В качестве примера я приведу тех политиков, которые покинули свои посты. Там Валерий Жискар д'Эстен, как один из отцов Европейской Конституции. Почти каждый американский президент... он становился влиятельным человеком после отставки и продолжал сотрудничать и быть влиятельной фигурой, и решал какие-то проблемы в разных мировых точках, в разных точках планеты. Почему Россия не родила такого политика, который бы после отставки продолжал бы свою деятельность в планетарном масштабе? Давайте скажем так, пафосно.
Я бы здесь ответил очень странным образом. Дело в том, что я не очень согласен с тем, что ушедшие на покой американские президенты радикально меняли мировую политическую конфигурацию.
Нобелевские премии получали за
мир. Получали, да. Михаил Сергеевич успел получить ее еще будучи президентом СССР. Но дело в том, что Жискар д'Эстен, а также там многие другие люди, Романо Проди, Дональд Туск, который покинул пост премьер-министра Польши, а потом стал представителем Евросовета, и многие другие, процентов 95 всех этих лиц вы найдете в рамках Европейского Союза. По той простой причине, что Европейский Союз представляет собой настолько адекватное межгосударственное объединение, что уходящий достойный политик обязательно так или иначе находит свое применение в рамках этих структур. А находя ее применение официальное, как, допустим, вот господин Каллас, который сейчас уходит, ушла с поста премьер-министра Эстонии, переместилась в кресло верховного представителя по внешней политике, или какой-то иной, да, как, например, там Романо Проди, который... он тоже как бы имел долгие карьеры и после своего пребывания в Еврокомиссии и в итальянском правительстве. Вот. Допустим, Марио Драги, да, который был премьер-министром Италии, потом стал представителем Европейского центрального банка. То есть вот это такая структура, которая как раз и ориентирована на максимально используемый потенциал людей, имеющих высокий политический опыт. В рамках США и Латинской Америки или Азии Я сомневаюсь, что найдете таких людей. И вот именно потому, что Россия не интегрирована, так как интегрирована Европа, да, в глобальное сообщество, я думаю, что это объяснение так, того же порядка, почему там ни один китайский лидер не стал известным мировым политиком после отставки, ни один индийский лидер, там африканский или латиноамериканский. Вот, собственно, так.
Можете назвать хоть одного российского или советского правителя за последние 100 лет, который стал общим знаменателем для всех, нравился бы всем россиянам? Или таких политиков просто нет и не может быть?
Нет, я думаю, что таким политиком стал Леонид Брежнев в первую очередь, потому что...
Брежнев?
Конечно. Это человек, который пришел к власти и ушел от власти без серьезных потрясений. Он правил страной в период, когда...
Извините, правда, пришел с помощью переворота дворцового.
Слушайте, на самом деле это не был дворцовый переворот. Это было решение ЦК КПСС. А сама, сама пирамида власти была устроена таким образом, что именно этот орган имел легитимное право на тот момент назначать или не излагать государственных лидеров. Поэтому я хочу сказать, что он пришел к власти в относительно спокойное время. Он не менял направление движения страны. Он не создавал каких-то глобальных политических кризисов. Ну, как, например, там тот же самый Карибский кризис, я уж не говорю там про мировые войны. Вот. И в целом, это был такой спокойный период, когда вроде бы казалось, что страна достигла некоего состояния, может быть, неуспешности, потому что мы прекрасно помним, что советские времена не приносили ни большого достатка, ни большой удовлетворенности жизни часто, но так или иначе система работала. И это был момент, когда большое количество ограничений и ужасов советской власти осталось в прошлом. Я вот не знаю людей, у которых остались очень сильные отрицательные эмоции о том времени. А все остальные лидеры, они мало того, что оказывались резкими антиподами предшествующих, естественно, должны были либо уничтожать о них память, либо еще каким-то образом усиливать свою власть, и это не могло создать общего знаменателя, либо на них приходились действительно какие-то очень тяжелые испытания в истории страны. Тут даже тот же самый Михаил Сергеевич при всех его выдающихся способностях и замечательных помыслах, в общем, тоже принес огромное количество проблем миллионам людей. Поэтому отношение и к Сталину, и к Хрущеву, и к Горбачеву, оно не может быть однозначным.
Тут есть один нюанс, что последние годы правления Брежнев стал уже откровенно посмешищем.
Это правда. Когда на того смеются, тебя не ненавидят. И это разные вещи. Собственно, только и все.
Но чего боится очень Путин? Стать посмешищем?
Мы не знаем, чего он боится.
Западные санкции. К этому дню уже принято 14 пакетов. Какие ошибки совершил Запад, пытаясь ослабить российскую экономику?
Слушайте, мы их можем перечислять часами. Я думаю, что надо назвать только одну основную, которая заключается в том, что Запад пошел на санкции, которые приносят ему больше ущерб, чем России. Вот и все. А так как Запад – это очень рациональное сообщество, эти санкции зашли в некий тупик именно потому, что каждая, может, не каждая новая санкция, но многие из них, они нанесли западным экономикам реально больше ущерб, чем Российской Федерации. И когда вы, чтобы, условно говоря, ваш сосед обеднел на 20 рублей, должны потерять 100, то такого рода политика не может быть долго и популярной. Вот, собственно, все.
Почему у западных политиков такая слабая экспертиза? Они ничего не понимают в России или они действуют в интересах своего избирателя?
Не то, не то. Я думаю, что два момента важных здесь. Первое – это то, что западные политики слушают в первую очередь своих собственных экспертов. Эти эксперты, многие из них, большинство, я бы даже сказал, исключение не единиц, действительно не очень большого понимания российской реальности достигли за свою экспертную деятельность. Но при этом периметр вот этого заповедника экспертного, он сейчас охраняется, и новые лица добавляются туда крайне сложно. А второй момент заключается в том, что исторически западные политики очень часто доверяют экспертизе по той или иной стране выходцам из этих стран. Это касается очень многих случаев, да, там и Ирана, и Белоруссии, очень многим, да, даже Китая. А выходцы из России настолько идеологически окрашены, да, и настолько движимы эмоциями больше, чем разумом, что я абсолютно убежден в том, что они серьезным образом повлияли на Запад с точки зрения вот этого примата шапкозакидательства санкционной политики.
Давайте вот по болтам и гайкам поговорим на эту тему, потому что вот некоторые эксперты считают, что это была основная ошибка, что они запретили продавать свою продукцию России. Оттуда ушли все компании, перекрыли банковские счета, заблокировали SWIFT и лишили возможности россиян тратить деньги за рубежом. Нужно было, как считает, допустим, тот же Мовчан, ваш коллега, экономист и финансист, что надо было продавать как можно больше России. Луи Виттон, Мерседесы, БМВ. Все как можно больше, чтобы россияне это могли покупать. А они могли бы это покупать, если у них была бы возможность оплачивать это банковскими картами. Но не покупать российскую нефть. Может ли ослабить такой рецепт российскую экономику?
Не покупая российскую нефть, вы ничего не добились. Потому что ее перестала покупать Европа, Соединенные Штаты и Канада. Но она также благополучно идет в другие страны мира. Я не буду называть эксперта, но в конце 2023 года российское информационное пространство взорвало серию статей уважаемого одного специалиста, который утверждал, что ценовой потолок и эмбарго Европейского Союза обрушат нефтедобычу на 50%. Она упала на 4% на следующий год. Вот уровень подхода, да? Хотя это было очень распространено. Покойный сенатор Маккейн говорил, что Россия бензоколонка, которая претендует на то, чтобы стать государством. Красивая фраза. Ее цитировали все, все президенты, все эксперты, все политики и тому подобное прочее. Но меня с самого начала удивил один момент. Понимаете, вы можете, да, если вы компьютерный предприниматель, вы можете не уважать бизнес бензоколонщика, но вы все равно так каждый день заезжаете. Хорошо, каждую неделю. То есть, если вы говорите, что это бензоколонка, то вы должны задним умом понимать, что вы ее не объедете. Откуда была вот идея, что вы не будете поставить нефть, а у нас все будет хорошо. Ну, нельзя заместить 10 миллионов баррелей нефти, которые уходят на мировой рынок из России. Невозможно. Поэтому мой прогноз, предложение еще в апреле 2022 года, сделанное в Германии, было то, покупайте у России как можно больше нефти, покупайте у России как можно больше газа, не находите себе проблем на ваши седые головы, да, пусть нефть и газ стоят в Европе дешево, не давайте Путину больше денег, но перекройте ему все поставки.
Поставки чего?
Всего.
Так
всего.
Вот сейчас и так и сделали же.
А почему iPhone в Москве продается в тот же день, что в Вашингтоне? Что сделано-то, ребят? Ну что, посмотрите на себя и посмейтесь. Что в Москве не продается из западного? Расскажите мне, что?
Так уточните все-таки.
Уточню.
Нефть надо покупать.
Да, и ничего не
поставить. В огромном объеме.
Вообще.
Газ надо покупать.
Да.
И не поставлять что?
Ничего.
То торговый есть ни Луи Виттон, ни БМВ, ни Мерседес. Так вот это считает многие ошибкой.
Ни шоколад, ни вино, ни айфоны. Все, что там существует,
стимулировать отключить. Производство сельхозпродуктов и кондитерских изделий внутри самой
они
России.
Они произведут только сельхозпродукты и кондитерские изделия. Но больше они ничего не произведут. Они больше ничего не сделают.
Андрей Илларионов считает, что надо бурить, намекая на то, что если Трамп придет к власти, он даст возможность американским нефтяникам, нефтяным компаниям еще больше производить нефти, чтобы пустить мировые цены. Это рецепт?
Нет. Нет. Потому что, смотрите, куда он может пустить? Понимаете, вот хорошо, в Америке, да, производится сейчас порядка 13 миллионов баррелей нефти в сутки. Это один из крупнейших производителей нефти в мире, если не крупнейший, да? Может быть, я даже ошибся с точки зрения цифры, может быть, даже больше. Но, так или иначе, суть в том, что эта нефть, она ранжируется по разным издержкам производства. То есть, приблизительно половина из нее – это трудноизвлекаемые запасы, это сланцевая нефть и так далее. Ее себестоимость составляет не меньше 50 долларов за баррель. Если Трамп будет дальше бурить, то, скорее всего, большая часть этого бурения пойдет по новым технологиям, которые будут поставлять нефть по приблизительно этой же себестоимости. Если даже он сумеет найти где-нибудь на Аляске, разрешить использование национальных резервов, да, в более-менее охраняемых территориях, хорошо, может быть, эта цена упадет на 10 долларов. Хорошо, себестоимость американской нефти, может быть, станет там 45. Нефтяная компания будет ходить прибыли, ну, хотя бы там 10-15%, вот это будет 52-53. Ну, до 55 эту цену можно упустить. Но что это даст? У вас у Путина на следующий год запланирован бездефицитный бюджет. Какой дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки? 7% ВВП. Путин легко может работать с дефицитом в 2,5%, в 3%, в 4% ВВП. 3-4-5 лет без проблем. Для этого цена на нее должна быть 30. При этом умрет Саудовская Аравия, большая часть американских производителей. Это невозможно. Но, слушайте, что тут можно прокомментировать? Ничего нельзя прокомментировать. Очередная химера.
SWIFT. Надо было отключать?
Ну, можно было отключить, можно было не отключать. Понимаете, в чем идея SWIFT? Во-первых, смотрите, начнем с того, что вы отключили его приблизительно 45 банкам из 300. То есть, если мне нужно им пользоваться, я открываю другой счет в небольшом банке, который не под санкциями. Все работает.
Так.
SWIFT – это система межбанковских транзакций.
Они работают?
Для небольших банков они работают. Но просто, смотрите, опять, для чего нужен SWIFT? Вот если вы сидите в московском офисе биржевой компании и торгуете акциями на Нью-Йоркской бирже, то вам обязательно нужно, чтобы ваш платеж прошел за несколько десятков секунд. Это SWIFT. Если вы продаете нефть, то вы просто по телексу отправляете платежку, и на следующий день, через два дня, вам зачисляют деньги. Но сделка у вас уже сделана. Что такое два дня? Ничего. Это ни на что не влияет. Российская экономика – это экономика внешней торговли. И иногда инвестиции. Но это не экономика цифровых транзакций. Поэтому вопрос, есть SWIFT или нет SWIFT для, допустим, российского экспорта, вообще ни о чем. Когда американцы попытались запретить китайским банкам работать с Россией, это вызвало гораздо большую проблему для внешней торговли, чем операции со SWIFT. Что касается карточек, да, действительно, это другая тема.
Давайте уточним для обывателя, что речь идет о визе MasterCard.
Ну, не только American Express, соответственно, да. И при этом русские карточки, допустим, системы МИР, которые работали тоже в нескольких странах, например, в Турции, тоже были объявлены, так сказать, операциями нон-грата и прекращены. То есть, если до этого, не имея карточки Visa, вы могли с картой МИР и Сбербанка купить что-то в Турции, куда поехали в отпуск, сейчас вы этого сделать не можете. Равно как и в Киргизии, и, по-моему, в Узбекистане, и в некоторых других странах. То есть, по сути, вот эта карточная система, то есть, транзакции для частных лиц за границей, как по интернету, так и живьем, были прекращены. Да, это правда.
Если у меня есть валютный счет, к примеру, в Альфа-банке, я могу приобрести какой-то товар на Западе или нет?
По переводу.
То есть, со счета на счет.
То есть вы должны связаться с компанией, продающей вам товар. Этот товар не должен быть подсанкционным, соответственно. Дальше она выписывает вам инвойс, вы приносите в Альфа-банк, и там, соответственно, он ставит платежку на фирму.
И это сейчас проходит?
Конечно.
Тогда также я могу вытащить деньги за проданную квартиру? Или это сложнее?
Деньги за проданную квартиру можете вытащить десятками способов. Криптооперации, куда вы можете купить в Москве биткоины за наличные рубли в любом количестве. Да, есть огромное количество операций, которые действуют по принципу этой хавалы, да, когда вы в одной точке мира сдаете деньги, передаете условный код в другую точку мира, и там через 3 часа вам выдают такой же нал в любой валюте, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, в евро, в доллар, как угодно. Это вообще не является проблемой. Движение капитала из России в серьезных суммах вообще сегодня не является проблемой.
Каков предел перегретой военной экономики России, когда она перестанет расти и стабилизируется на какой-то цифре?
Да, действительно, профессор Липсиц прав, когда он говорит, что экономика сидит на игле военных денег. Здесь у меня нет никаких возражений. Вопрос заключается в том, что в отличие от советского времени, когда экономика была постоянно в дефиците, ресурсы распределялись, работал госплан, сегодня этого нет. Сегодня экономика частная. Да? Как ни рассказывают нам сказки о том, что она государственная, это неправда. Большая часть занятости находится в частном секторе. Даже крупные госкомпании, допустим, госбанки, работают на основе классической конкуренции, да, снижения издержек, обеспечения большей эффективности с другими тем самым госбанком, борется за потребителя. Поэтому экономика рыночная. То есть, соответственно, если вы добавляете денег в военный сектор начинает предъявлять спрос на покупки металла, селитры, пластмасс, любых других компонентов. Если их нет в России, они покупаются на Западе, существует параллельный импорт, вы можете фактически без всяких разрешений товаропроизводителя закупать его продукцию на третьих рынках, ввести через какие-нибудь непонятные юрисдикции и так далее. В данном случае главный тезис заключается в том, что давая ВПК деньги, вы поднимаете фактически всю экономику. Давая деньги солдатам или родственникам убитых, вы увеличиваете платежеспособный спрос. Да, это как бы, ну, очевидно. Да? Вопрос заключается в том, сколько времени вы их можете давать без того, чтобы финансовая система страны начинала рушиться. То есть здесь ответ очень простой. Если вы занимаетесь эмиссией, как это делали в 90-е годы, у вас будут тяжелые последствия, связанные с инфляцией и неустойчивостью финансовой системы. Если вам удается из экономики деньги вынуть, неважно как, продавая нефть и ее налогооблагая, увеличивая налоги на доходы, налоги на прибыль, то у вас, в общем, нет впереди особых проблем. Вот сейчас правительство делает именно это. Оно представило только что Государственную Думу бюджет на следующий год, в котором вообще нет дефицита. Это первый бюджет военного времени, который сбалансирован. Я думаю, что он будет принят как есть, с небольшими изменениями. Если они сумеют получить необходимые доходы, то это будет, конечно, триумфальный результат. Потому что он показывает, что 4-кратное увеличение военных расходов, начиная с 2021 года, оно, в общем, подкрепляется доходами. Никто не мог это предположить, но это показывает, что система достаточно устойчива. Она не будет расти так быстро,
как она росла в эти последние несколько месяцев, да, темпы роста в этом году ожидаются на уровне 4%. Это один из самых высоких с нулевых годов.
Вы думаете, это 4% – это реальная цифра?
Я не думаю. Это прогноз Минэкономики, пересмотренный с 2,8 до 3,9 месяцев назад. Это абсолютно реальная цифра. То есть, ну, значит, реальность.
За счет этой военной экономики?
Конечно. Ну, за счет нее на 2/3, я бы так сказал. А все остальное за счет того, что действительно граждане переориентируются на потребление товаров, производимых в России, большая доля, так сказать, соответственно, продовольствия на российском рынке, люди ездят в турпоездки не по Лазурному берегу, а в Мурманск и так далее и тому подобное прочее. Посмотрите, как развивается бурно сервисный сектор везде.
За счет внутреннего рынка?
Конечно, да. И это дает увеличение ВВП, налогов и прочего. Поэтому я думаю, что система пока устойчива, чтобы она оказалась... Не... То есть у нее есть единственное слабое звено – это люди. Денег у правительства никогда не станет мало, ресурсов в экономике никогда не станет мало, а вот людей в экономике может стать недостаточно.
Вот как раз, немножко вы меня опередили, Россия испытывает сейчас дефицит рабочей силы порядка 2 миллионов человек. Это считает профессор Липсиц. Вот как Путин решит эту проблему? Учитывая, идет ужесточение законов, направленных против иммиграции.
Смотрите, что касается рабочей силы в России. Россия – страна во многом уникальная, да? И в этом отношении она не является исключением. Потому что в 90-е и 2000-е годы на Западе, в большинстве стран, происходило довольно устойчивое увеличение доли доходов наемных работников в ВВП. То есть, чтобы наши зрители понимали масштаб, в Соединенных Штатах эта доля составляет порядка 68-69%, в Западной Европе, учитывая масштаб налогообложения, где-то 58-59%. При этом доля прибыли в Америке составляет близко к 10%, в Европе где-то 7,5%. То есть вот эта ситуация такая, что ВВП делит, ну там есть доходы государства, перераспределяемые им, чисто нет разрыв между экспортом и импортом, доходы работников. Эти работники могут быть даже руководители крупнейших корпораций, получающих миллионы. Но все равно это проходит как доходы работников. В отличие от этих стран, в России доля доходов работников ВВП устойчиво падала с момента прихода нашего национального достояния к власти. Падала так успешно, что в 2019 году, накануне ковида, она достигла исторического минимума в 38,9%. 38,7%, вот сравните, да, масштаб разрыва. При этом прибыль российской экономики в 2023 году составила 19,6% ВВП, вдвое выше, чем США. То есть экономическая структура была страшно перекошена в пользу предпринимательства за счет работников. Война сломала этот тренд, и она, как бы это ни печально было признавать, стала главным фактором улучшения положения трудящихся класса за последние там, 3 десятилетия практически. Ну, вроде кажется безумие, но это факт. Сейчас, я думаю, по итогам года доля зарплаты ВВП вырастет приблизительно до 44%. То есть это уже минимум 5% пунктов прибавки. Это и есть метод преодоления дефицита. Людям будут больше платить, компании будут меньше нанимать, будут больше модернизировать производство, будут снижать потребность рабочей силы. В российских железных дорогах, например, занято 850 тысяч человек. В железных дорогах Канады протяженность их вдвое меньше, занято 60 тысяч.
То есть, роботизация производства.
Ну, роботизация это я бы не назвал, до нее очень далеко, но так или иначе, просто повышение эффективности производства – это единственный правильный ответ на эту ситуацию. И, конечно, в этом случае дефицит будет снижаться. Есть отрасли, которые действительно значительно менее погибли, да, в ходе этой войны. Это касается и российского автомобилестроения, и, допустим, там лесной промышленности северо-западных регионов, которые экспортировали свою древесину в Западную Европу, которую больше не покупает. Многие другие.
Станкостроение.
Сложно сказать, не так, это очевидно. Но в любом случае есть лакуны, в которых идет высвобождение рабочей силы. В некоторых случаях она по-прежнему иммобилизована. Автозаводы до сих пор. Многие платят какое-то выходное пособие, чтобы люди не разбегались. На каком-то этапе придется, видимо, допустить вот такое более радикальное перераспределение трудовых ресурсов, и в целом этот дефицит, на мой взгляд, больше структурный, чем невосполнимый.
Как все-таки можно ослабить российскую экономику, чтобы было меньше денег на войну? Или это невозможно?
Понимаете, экономика – это вопрос о выгоде. Я думаю, что это невозможно теми усилиями, которые для Запада будут стоить дешевле, чем поставки Украине новых видов оружия. То есть, если вы хотите победить Россию в конфликте с Украиной,
Потому что ведь нет задачи оставить российскую экономику просто так. Есть задача, чтобы Украина сумела освободить свои территории. Тем самым, как бы, и задача санкций против России была именно в том, что Путин остановился и отвел войска. На мой взгляд, не существует вариантов экономических сделать это более эффективно, чем просто закупить и поставить в Украине оружие.
То есть только на поле битвы,
на поле битв.
Запад может добиться победы,
да,
в этом противостоянии.
Это на самом деле свойство любой войны. Знаете, ковровые бомбардировки немецких городов в 1944 году не остановили военное производство вермахта. Санкции тем более это не остановили.
Вы произнесли слово «инфляция». Почему меры, направленные на сдерживание инфляции, не приносят плодов?
Потому что это не монетарная инфляция. Дело в том, что я очень уважаю руководство Центрального банка, но и они сделали фантастическую работу в 2022 году и позже. Они действуют по канонам, которым их обучили западные специалисты в классической финансовой теории. Но российская экономика сильно отличается от, допустим, американской. Инфляция 22-23 годов в Соединенных Штатах Америки была порождена огромным вливанием денег во времена ковида, как и в Европе. В России вливание денег несопоставимо с тем. Плюс к этому вливание денег в России происходит не столько непосредственно в потребителя. То есть, смотрите, вливание денег в ковидные времена составляло порядка 20-25% ВВП. Вливание денег в виде похоронных и зарплат военным в России составляет в лучшем случае 1,5% ВВП. Размер различия огромен. Поэтому большую инфляцию такого рода вещь вызвать не может. Инфляция вызывается в России скорее повышением цен. То есть для того, чтобы выживал «Газпром», нужно повышение тарифов. Это происходит. Чтобы выживал РЖД, нужно повышение тарифов на перевозки. Почтовые тарифы и все остальное. То есть государство контролирует большое количество не вполне рыночных секторов. И для того, чтобы эти сектора не имели проблем, оно должно выдавать им деньги или разрешение на то, чтобы эти деньги они получали, да, собирали с рынка. Второй момент. Санкции принесли эффект, серьезно усложнивший поставку очень многих товаров. Но российская экономика была десятилетиями завязана на западную. В России 70-80% оборудования тяжелой промышленности западное. Его нужно каким-то образом обновлять. Нужно покупать запчасти, нужно покупать комплектующие и так далее. Я уж не говорю про огромное количество импортных товаров, используемых населением. Начиная там от газовых котлов в загородных домах и кончая машинами, которые были куплены до начала войны. Это все вызывает необходимость доставки этих запчастей и комплектующих. Сейчас они стоят, доставка в 2-3 раза дороже, потому что идет через контрабанду, через огромные комиссионные и так далее. Поэтому цены растут в том числе и из-за этого тоже. То есть условия хозяйствования, они вызывают увеличение цен, увеличение себестоимости и издержек. Это закладывается в конечную цену. Центральный банк, повышая процентную ставку, добавляет к инфляции, потому что многие компании, которые имеют монопольный статус на рынке, они просто перекладывают эти издержки кредитных потребителей. Поэтому я думаю, что, конечно, вот тот метод борьбы, который сейчас ЦБ избрал, он в конечном счете когда-то даст результаты. Но это не будет так легко и просто, как может быть достигнут в Америке, да, где, допустим, инфляция уже ушла там к 2%. Вот, поэтому это надолго. Я не думаю, что инфляция будет быстро расти. Но в нынешнем состоянии это, да, феномен на ближайшие там, 2-3-4 года.
Поднимет ли Банк России ставку на следующем заседании? Если да, то какими могут быть последствия?
Последствий никаких не будет. Это сохранение той же самой среды, которую мы сегодня имеем. Да, он поднимет, я думаю, даже может быть до 21%.
А есть ли вероятность того, что инфляция в России сильно опередит рост реальных доходов населения, при каких условиях?
Инфляция и рост реальных доходов – несопоставимые вещи. Инфляция соизмеряется обычно с ростом номинальных доходов. Главное, чтобы она не опережала рост номинальных доходов, иначе тогда она с ней будет беднеть. Реальные доходы растут. Это как раз вычет номинальных минус инфляции. Они растут сильно. Они выросли в прошлом году на 5,4% по официальной статистике. В этом году за первое полугодие почти на 7%. То есть я думаю, что такой инфляции, такой угрозы нет. Более того, что характерно, что сегодня не только официальная инфляция, там 8-8,5%, но и инфляция, которую как бы наблюдают, да, и чувствуют граждане, где-то там 13-14%, и то, и другой показатель ниже процентных ставок в банках по депозитам. То есть самая опасная черта инфляции заключается в том, что деньги обесцениваются так, что люди не могут их сохранить. Вот когда, допустим, инфляция была там 200% или там 300% в 92-93 годах, даже выше, то банки не давали такие деньги, таких процентов по депозитам, и, естественно, люди, получая зарплату, должны были моментально тратить, потому что иначе бы она превращалась в пыль. Этой ситуации нет на сегодняшний день. Получая зарплату, российский гражданин может нести ее в банк, положить на депозит под 16, и этот депозит будет опережать инфляцию. Именно поэтому с начала войны, с февраля 2022 года до августа 2024 года, объем депозитов населения в банках вырос на 51%. В условиях инфляции такого не бывает. В условиях вот именно той инфляции, которая делает население более бедным. Такого не происходит.
Есть в России десятки миллионов пенсионеров. Средняя пенсия 19-20 тысяч рублей в месяц. Это же нищета.
То, что пенсионеры, и не только пенсионеры, живут в нищете, это очевидный российский факт. Здесь никто не будет возражать и спорить. Я в том числе. Государство предпринимало несколько крайне циничных мер за последние годы, пересчитывая уровень бедности. Считая его по-другому, по-разному, тем самым докладывая в Кремль и, соответственно, наблюдателям, что уровень бедности снижается. Уровень бедности в России чудовищный. Я думаю, что он в реальных категориях составляет не меньше 20% населения, а то и больше. Но они не стали жить хуже из-за войны. Вот главный момент. Потому что мы видим, допустим, что и минимальная зарплата, да, и пенсии начисляемые в номинале, они растут быстрее инфляции. И Путин очень внимательно смотрит за этим. Сейчас, комментируя бюджет 2025 года, многие исследователи и эксперты написали о том, что снижается уровень трансферта в пенсионный фонд и в бюджеты территории. Это правда так. Но, еще раз повторю, во-первых, мы же знаем, что пенсионный фонд пополняется взносами от работодателей. И, естественно, ввиду того, что доходы работодателей увеличиваются, вот, объем наполнения в пенсионный фонд тоже растет. Ведь в России за нынешних пенсионеров платят нынешние работники. Увеличиваются доходы работников, увеличиваются зачисления в пенсионный фонд, и он получает больше денег.
Но пенсия не увеличивается. Она в пределах 19, 20, 22 тысячи рублей. Двухкомнатная квартира в среднем по России и даже по Москве плюс-минус 7-10 тысяч рублей на коммуналку уходит железно.
Да, конечно.
Там плюс мобильная связь и так далее. Если это пенсионер, естественно, уходит в аптеку, потому
конечно,
надо подлатать здоровье тоже. Там остается на выходе грубо 7-8 тысяч. Но если не помогают ему дети, то этот человек у мусорного бака оказывается. Это же так.
Да, конечно.
Это десятки миллионов человек.
Я разве возражаю против этого? Так оно и есть.
Как так может быть, что с одной стороны безумно богатое государство, которое зарабатывает сейчас, как вы говорите, на смерти, а эти десятки миллионов нищих людей, вот как это в одном месте уживается?
Удивительным образом, но это уживается. То есть, знаете, мой тезис по поводу российских пенсионеров, он состоит из двух частей. Да? С одной стороны, я действительно считаю, что не только пенсионеры, даже работающие люди, да, потому что зарплата в 30 тысяч тоже частый случай. Да?
И это миллионы тоже.
И это миллионы, особенно неполные семьи, это огромная катастрофа. Да? То есть и работающие бедные, и бедные пенсионеры, они выживают из последних сил. Но я хочу сказать, что это происходило уже на протяжении как минимум десятилетия. То есть пенсии реально перестали расти со времен аннексии Крыма. Это серьезным образом, еще раз подчеркну, не изменяет ситуации. Да, пенсия повышается, как вы правильно сказали, очень редко и очень мало, но она всякий год пересчитывается приблизительно на уровень инфляции. В последние два года Путин пересчитал ее выше уровня инфляции, с тем, чтобы что-то дополнительно подкинуть пенсионерам. Конечно, это изымается через рост цен на лекарства, через увеличение ЖКХ, это абсолютно правильно. Люди выживают, и им крайне тяжело. Но, судя по всему, Путин человек, которого его экономический блок, это люди, которые очень хорошо умеют делать уроки из происходящего. И главный урок заключается в том, что эти люди умрут, но не выступят против.
Ну, как я понимаю, уроки пенсионеров – это 600 грядки, это накопления, которые были еще тогда, когда они работали, закрутка солений на зиму, ну и так далее. Вот эти вот старые бабушкины рецепты.
Отчасти. Но я бы сказал, что за последние 10-20 лет эти паттерны сильно поменялись. То есть очень мало у кого есть 600-ок. выехать за пределы города даже среднего масштаба, уехать на дачу, а потом все это привезти, это может выйти очень дорого.
Логистика дорогая.
Логистика, конечно, да. Вот, я абсолютно убежден в том, что у пенсионеров, живущих одиноко, нет никаких накоплений, за исключением очень небольших сумм. Вот, поэтому, да, это, скорее всего, дети, либо вот выживание на пределе возможностей.
Возвращаясь к теме депозитов. Вот Зубаревич написала, что выросли ставки по депозитам для населения, и народ понес деньги в банки. Вы об этом тоже сказали. Стал не тратить, а сберегать. Объем вкладов в банках приблизился к 50 триллионам рублей.
Уже превысил.
Это более 500 миллиардов долларов. Люди стали верить банкам?
Они давно верят.
Верят.
На самом деле, понимаете, смотрите, во-первых, среди этих депозитов приблизительно треть – это депозит до востребования. Всегда же не депозит, а просто деньги, лежащие в банках на остатках.
А, то есть в любой момент можно забрать.
Да, конечно. Но здесь надо понимать, что накопление есть не у всех. В среднем где-то, я бы сказал, процентов у 40 населения. Остальные живут вот от зарплаты до зарплаты. Мы еще можем поговорить о большом количестве кредитованности, потому что это тоже серьезная проблема. Но так или иначе. Те люди, которые реально стали повышать накопление, это люди, которые получают довольно высокие зарплаты, там от 100 тысяч выше. Они прекрасно поняли, что действительно сейчас тратить особо много не на что, а ставки очень привлекательные, каких давно не было. Поэтому люди, я бы сказал, верят банкам, потому что мы знаем, что вклады застрахованы. Случаев отказа от страховок нет и не предвидится. Вот. Люди в правительстве прекрасно понимают, насколько это взрывоопасная тема, поэтому никто не будет на этом экономить. Что касается внутренних платежей, то доля платежей по карточкам, она сейчас уже превосходит платежи наличными, и поэтому, соответственно, без банка вы никуда не денетесь. Поэтому вам гораздо удобнее положить деньги тут же в банк и пользоваться пластиком внутрироссийским, даже если там написано Visa или MasterCard, это не важно.
Есть ли риск, что государство в любой момент, если денег не хватит на войну, заберет эти деньги?
Я пока не вижу такого риска. Опять, понимаете, приближение такого риска мы очень хорошо можем отследить. То есть государство сейчас, да, оно менее всего хочет раздражать широкие круги населения. Вот, например, сколько раз, да, вот каждый весну и осень, начиная с 23 года, и того уже 4 раза, нас пугали новой волной мобилизации. Я все 4 раза высказывал мнение публично, что ее не будет. И также публично говорю, что ее не будет еще как минимум год. Просто потому, что власть понимает, что это очень нужная мера, но, блин, ее последствия непредсказуемы. Хотя все Министерство обороны, все военные говорят Путину, что нужна мобилизация, иначе война никогда не закончится. И даже несмотря на это, ничего не происходит. Никто из экономического блока правительства не говорит Путину, что нужна конфискационная банковская финансовая реформа. Поэтому я не понимаю, зачем она должна быть. Вы можете, эти банки, в которых лежит 50 триллионов, у вас дефицит бюджета прошлого этого года, да, вот сейчас он 300 миллиардов за 8 месяцев.
Миллиардов. Долларов или рублей?
Рублей.
Рублей.
0,2% ВВП с января по август.
Это копейки.
Абсолютно. В прошлом году он был 1,5 триллиона, чуть больше, там 1,5% ВВП, он был больше 2 триллионов. Вот. Но 2 триллиона и 50 вы можете вполне спокойно, да, вызвать руководителей банков и рекомендовать им купить бумаги Минфина на 1 триллион там, или 1,5, или там, 500 миллиардов в квартал. И вот эти деньги, которые лежат у населения в банках, спокойно будут отданы вам для финансирования бюджетного дефицита покупкой этими банками ваших ценных бумаг. Для чего нужна конфискационная реформа и безумие в глазах миллионов людей на каждом перекрестке, если вы можете сделать, решить свои проблемы намного проще? Правительство рационально. Да? Оно прекрасно понимает, что там, где вы наступаете на больную мозоль, нужно с нее тут же слезть. Вот пример такого поведения были немедленно произведены обмены с Украиной пленными, когда в плен попали срочники в Курской области. Мобилизованных, да черт с ними, пусть сидят. Завербовавшиеся, да хоть убьют их там в плену, нам не важно. А вот срочники в 3 дня были обменены.
Путин тут же дал команду обменять.
Потому что срочники не записывались на войну. Это означает, что следующий призыв будет сорван, потому что люди не хотят отдавать своих детей в армию.
Да, мама и папа
мама
не пустят
и папа
своих детей.
Не пустят своих детей, начнется уклонение и так далее, и так далее. А нам нужно показать, что нет, эти люди гарантированы. Да, там случайно погибло 5 человек или сколько там, 10. Это мы не могли предвидеть. Украинцы, поддержанные Западом, вторглись на нашу территорию. Но всех остальных, вот они, мы их тут же вернули. Поэтому власть довольно популистская. Она не будет делать ничего против своих групп поддержки.
Вот 14 пакетов санкций, мы уже об этом упомянули. Вот что бы вы отменили из этих санкций, которые вы считаете бессмысленными? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, работают ли вторичные санкции?
Я ничего бы не отменял, потому что это уже невозможно сделать. Единственное, что я мог сделать, понимаете, любая отмена санкций, она должна приводить к каким-то негативным для России последствиям. Вроде бы кажется, что отменить санкции и сделать что-то плохое Путину невозможно. Но мне кажется, что есть один момент, который стоил осмыслить. Момент заключается в следующем. Что против 6 тысяч человек введены персональные санкции. Значит, я еще до начала войны полномасштабно говорил о том, что это, на мой взгляд, абсолютно вредная инициатива, потому что она ставит на одну доску людей, которые абсолютно разным образом виновны в ужасах этой войны. Да? То есть генерал Герасимов, который разрабатывал планы войны, да, или там руководитель какого-нибудь дивизии, который убивал людей в Буче, они находятся в санкционных списках Запада. Так же, как находится мэр какого-нибудь российского города, депутат Государственной Думы или предприниматель, владеющий там Северсталью. Вот, понимаете, человек, командующий убийствами, и предприниматель, продавший металл военному заводу, абсолютно разные люди. Я даже писал, недавно было интервью в Евроньюз, большое. Я там копнул очень странную тему у нас, на первый взгляд. Это процессы, которые были после основного Нюрнбергского процесса. Это, часть из них была процессом против немецких предпринимателей. И практически никто, за исключением тех, кто поставлял яды для концлагерей и использовал труд заключенных, не были осуждены в юридической системе, которую ввели союзники. Поэтому, мне кажется, еще раз повторюсь, что санкции персональные введены от балды. Но коль они введены, они сплотили огромное количество российской элиты, бизнесовой, политической, вокруг Путина. И вот если бы я имел возможность что-то сделать, я проинвентаризировал бы этот список и выявил бы какое-то количество политических деятелей и представителей бизнеса.
Зерна от плевел отделили бы, да?
Да, причем именно не потому, что кто-то меньше виноват. Ну, я посмотрел бы, допустим, ну, условно говоря, некий условный Собянин. Он не собирает деньги на войну, из Москвы ушел мало людей на фронт и так далее. Он занимается собой, строит метро, там еще чем занимается. Да? Или, допустим, несколько депутатов Государственной Думы или члены Совета Федерации. Ну да, они проголосовали когда-то там за использование, за начало СВО. Но в остальном как бы замечены мало, да, в таких безумствах.
Не в первых рядах пропагандистов.
То же самое, допустим, бизнес. Да? Кто-то действительно работает в Крыму и на оккупированной территории, кто-то нет и прочее. И вот я вывел, допустим, человек 200 и прямо бы сказал, знаете, мы ошиблись. Мы этих санкций снимаем.
Какой даст это эффект? Психологический?
А вы подумайте, что подумают в Кремле, с чего бы с них сняли санкции?
Начнется внутренняя чистка.
Именно так. Запустите войну внутри российской элиты, вам это не стоит ничего. Вы это сделаете на раз.
То есть с тебя снимаем санкции, оставляем.
Да. А что это с них сняли? А давайте-ка проверим. А поехал ФСБ разбираться, почему с него сняли. А что он сказал? А где он был? А куда он ездил? А с кем он встречался? И понеслось. Им только дай работать.
Тогда у меня родился вопрос. Кабинет министров Путина, который многие считают очень эффективным, это потенциальные подсудимые Гааги или они жертвы диктатора, которые оказались перед выбором? Тюрьма или военная экономика?
Нет, я не думаю, что они жертвы. Такого выбора ни у кого не было. У вас всегда есть возможность соскочить. Рассказы о том, что вас убьют, отравят новичком и так далее, это, на мой взгляд, несостоятельная вещь. Они люди, которые достигли в своем карьерном росте тех позиций, которые они достигли, и не видят никаких серьезных причин, ввиду атрофированности всяких моральных соображений, эту карьеру прекращать.
Для них это вызов. Работать в новых условиях.
Это уже какие-то фантазии. Вызов, не вызов. Просто, ребят, вы положили 20 лет своей жизни, бизнесмен положил их на то, чтобы сделать свой бизнес, который не собирается гробить из-за того, что там часть этой продукции идет на войну. А чиновник сделал свою карьеру, претерпев кучу всяких возможных неприятностей, для того, чтобы добиться этой своей позиции.
В том числе и унижения.
В том числе и унижения, да. И он прекрасно понимает, что эта позиция выгодна, он прекрасно понимает, что она может дать дальнейшее, так сказать, повышение. Для чего ему рушить такой подход? И что он на это, против этого будет иметь?
А с моральной точки зрения, лично для вас, это подсудимые Гааги или богом судья?
Нет, подсудимые Гааги – это те, кто заняты в военных преступлениях. Военные преступления совершаются на фронте. Все.
Путин – это фигура, отражающая чаяние русского или российского народа со всеми его плюсами и минусами, или это явление другого порядка?
Здесь, я боюсь, нет ответа. А что значит веяние другого порядка?
Вот Путин – это типичный русский или он другой?
Типичный.
Типичный русский. То есть то, что россияне избрали Путина, это как бы воплощение своих каких-то внутренних убеждений.
Не убеждений. Это человек, который близок им по стилю поведения. Хамоватый, циничный, необразованный, стремящийся решать вопросы силой, скорее, чем умом. Это то, что большинство людей, в принципе, хотело бы делать самим.
А, то есть многие люди...
То есть, когда Навальный снимает фильм про Геленджик, то он возбуждает в людях не ненависть, а зависть.
Мне бы встать на его место.
Почему не я?
А этот менталитет сложно поменять? Он вообще...
Очень сложно. Поколенчески. В ближайшие 30 лет невозможно.
Оккупированные зоны могут приносить доход бюджету или это только траты на годы?
Траты на годы. А чтобы они приносили доход, они должны иметь либо какие-то серьезные полезные ископаемые и ресурсы. Но их там нет. То есть там есть только уголь в какой-то мере. Но если вы посмотрите на постсоветскую траекторию, допустим, Ростовской области и Донецкой области, то очень легко доказать, что Донецкая область существовала только за счет дотации из Киева. Потому что у Украины не было других запасов угля, и поэтому были большие перераспределения финансов в рамках государственного бюджета Украины, которые поддерживали трансфертные цены, ну, вся прелесть постсоветской экономики, которая поддерживала жизнеспособность Донбасса. А угледобыча в Ростовской области умерла к 98 году за счет того, что и был Кузбасс, который по гораздо более низким ценам обеспечивал всю страну углем. Опять, даже если все шахты в Донбассе снова запустятся, поставки с них будут убыточные. Ценность этих территорий, об чем я писал с 2014 года, она нулевая и для России, и, прости Господи, для Украины. С 2014 года, и мне это не стыдно, я говорю и в украинской прессе, и в российской прессе, что пока война не дошла до больших потерь и последствий, и Украине было бы гораздо выгоднее отказаться от ДНР и ЛНР в тех тогдашних границах, признать эти новые границы, объявить новую реальность политическую. Если эти ребята провозгласят независимость, даже первыми в ООН ее признать, и спокойно в новых границах уйти в ЕС и в НАТО. Это было бы гораздо лучше во всех отношениях. Последующие события меня только укрепили в этом мнении.
Ну, вот продолжение этой же темы. Владимир Путин заявлял, что оккупированные области Украины в 2023 году принесли в бюджет 170 миллиардов рублей. Но при этом из российского бюджета на развитие этих территорий было выделено не менее 1 триллиона рублей.
Ну, естественно. Это факт. Если вы вкачиваете куда-то триллион рублей, если там осваивается, то, соответственно, вот НДС, прибыль, налоги на доходы, вот они возвращаются вам назад.
Крым за эти 10 лет хоть копеечку принес дохода?
Он принес
после оккупации.
Он принес очень много доходов, но трансфер федеральных субсидий в бюджет Крыма и доходы, которые Крым получил, от Крыма получил федеральный бюджет, несоизмеримы. А дотационного бюджета Крыма где-то больше 80%. Поэтому с точки зрения бюджетной политики он не принес доходов. Но, извините меня, он принес миллиардные доходы тем, кто оказался допущен к перераспределению собственности, к новому строительству, там, к всякого рода эксплуатации тамошних возможностей. Поэтому, конечно, это вот именно классический случай, когда государство платит, частный бизнес наживается.
Вопрос из области фантастики. Как сменится власть в России?
Она сменится по образцу 1953 года, с клокой после смерти лидера.
Неважно, собственная смерть или...
Скорее всего, собственная. На самом деле, несобственная смерть будет иметь гораздо больше негативных последствий. Потому что, если мы предполагаем, что происходит некий государственный переворот, и Путин, условно говоря, там убивают, сажают в тюрьму, что-то происходит подобное, это, скорее всего, будет означать какую-то серьезные последствия, внутреннюю войну. В случае, если человек уходит сам, это вряд ли происходит очень неожиданно. То есть к этому времени уже происходят потихонечку какие-то внутренние договоренности закулисные, кто чего и как. Понятно, что нет людей в России, которые в рамках этих договоренностей представляли бы силы, которые хотят еще большей фашизации. То есть явно будет потом какой-то откат. То есть люди будут интересоваться сохранением своей собственности, своих каких-то позиций, личной безопасности. То есть это будет такое достаточно осторожное сообщество. То есть оно не изменит путинского пути радикально, как Хрущев не отменил коммунизм, да, сталинского типа. Оно, конечно, там почикает кого-то из совершенно обезумевших людей, как это было с Берией. Но при этом...
Наступила оттепель.
И оттепель однозначно наступит, конечно. Она может превратиться потом, через несколько лет, во что-то еще большее. Но это уже слишком сложно сейчас, чтобы предполагать. Но то, что она наступит, я не сомневаюсь.
Учитывая современную медицину, Путин может прожить до 100 лет.
Медицина медициной, но все прекрасно понимают, да, что помимо медицины руководство должно быть довольно эффективным. То есть он не просто должен лежать в кровати и там иногда подписывать одну бумагу, да, там раз в неделю. В нынешней ситуации не предполагает такого стиля руководства.
Спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был доктор экономических наук Владислав Иноземцев.